Блокадный Ленинград. Где он теперь? Город потерь, город нашего страдания. С пустырями разобранных, сгоревших домов, затаенный город невозместимых утрат, неосуществленных жизней, непроросших семян. Этот город не разглядеть. Раны залечивались быстро, шрамов не оставалось. Город возвращался к нормальной жизни с энергией, неистовой, словно бы накопленной за эти 900 дней. Передний край обороны обозначили памятниками. Соорудили зеленый пояс славы. А новые кварталы уходят все дальше и дальше за бывшую линию фронта. Примерно то же самое произошло с памятью о блокаде. Она где-то внутри, как древесные кольца в стволе дерева. Но сегодня перед нами снова оживут страницы двух блокадных дневников. Один из них вел Георгий Алексеевич Князев, директор архива Академии наук СССР. Другой – ленинградский школьник Юра Рябинкин. Ни Георгий Алексеевич, ни Юра не знали, когда вели свои дневники, выживут ли они, что будет с Ленинградом, со страной. Сомнения и даже отчаяние охватывали их. Но и в эти дни, если вчитаться внимательней, в них живет вера в торжество справедливости. И эта вера крепнет, хотя день ото дня становится тяжелее, голоднее, и смертный мрак поглощает надежды.
Девятое и десятое ноября. Засыпая, каждый день вижу во сне хлеб, масло, пироги, картошку. Да еще перед сном мысль, что через 12 часов пройдет ночь и съешь кусок хлеба. Стал я вялый, слабый. Пишу, а рука дрожит. Иду, в коленках такая слабость. Кажется, шаг ступишь, а больше не сможешь и упадешь.
Именно в эти самые дни заведующий отделом торговли Ленгорсовета докладывает секретарю горкома партии Кузнецову, что по самым жестким нормам выдачи муки осталось на 8 дней, крупы на 9. К вечеру 8 ноября пришло сообщение, что враг перерезал железную дорогу у Тихвина, по которой к Ладоге везли продукты для Ленинграда. И тогда, 9 ноября, Государственный комитет обороны в Москве принимает решение, крайнее в тех условиях, выделить еще дополнительно для перевоза продуктов ленинградцам 24 транспортных самолета и 10 тяжелых бомбардировщиков. По-разному переваривали жесточайшие обстоятельства, сохраняли и даже укрепили в себе лучшее человеческое люди в блокадном городе. Каждый имел или искал и находил точку опоры не только в самом себе, но еще в каком-то деле или интересе. Главным делом для большинства была борьба с фашистами, защита Ленинграда. Это держало прежде всего. У каждого были свои непосредственные обязанности, долг, ответственность. У Юры Рябинкина перед матерью и сестренкой.
У нас не выкуплено на эту декаду 100 граммов крупы, 615 граммов масла, 100 граммов муки. А этих продуктов нигде нет. Люди встают в 4 часа утра, стоят до 9 вечера по магазинам и ничего не достают. Сейчас тревога, она длится уже 2 часа. Приходят мамы сырые, голодные, замерзшие, усталые. Еле волокут ноги. Еды дома нет, дров для плиты нет. Я понимаю, что я один могу достать еду, возвратить к жизни всех нас троих. Но у меня не хватает сил, энергии для этого.
Дневник стал для него опорой, возможностью видеть себя как бы со стороны, самокритично разбирать свои поступки. Он больной, слабый, в бесконечных и безнадежных очередях добывал для всей семьи паек. А потом эти жалкие печеньицы и конфеты из заменителей надо еще донести до дома, донести и не съесть. Как сложно, как невообразимо трудно держать в руках то, что можно съесть и не съесть. Это знают лишь по-настоящему голодавшие люди.
Я сижу и плачу. Мне ведь только 16 лет. Сволочи, кто накликал эту войну?
А в это время на Ладоге идет усиленная ледовая разведка. Лед пробуют каждый день. Наконец, 17 ноября на лед можно ступить. Озеро не полностью, но затянулось, замерзло. Это счастье, что так рано. Разведчики осторожно идут по первому тонкому льду. Он еще гнется под ногами. Разведчики и дорожники готовят ледовую трассу. Надо расчистить ее от снега, торосов, перекрыть трещины. К 20-му лед местами уже достигает 18 сантиметров. И 300 с лишним саней, запряженных лошадьми, спускаются на озеро и начинают двигаться на большую землю за мукой.
Ноября 26. Сегодня с утра ожесточенные артобстрелы города и особенно районы Сенной площади нашего квартала. В дом номер 30 еще попало 2 снаряда. Снова много убитых и раненых. Положение ничуть не изменилось. Наступление на Москву продолжается. Пала Тула. В районе Тихвина идут ожесточенные бои.
Идут бои за освобождение Тихвина. Тихвин был взят немцами 3 ноября, и последняя железная дорога была отрезана. Только в декабре, после освобождения Тихвина, можно было восстановить железную дорогу и подвести ее непосредственно к восточному берегу Ладожского озера. Теперь можно было везти грузы прямо к ледовой дороге, дороге жизни.
29 ноября. Новость. Письмо от Тины, написанное ею по дороге в Сибирь. Пишет, что состояние удовлетворительное. Едет далеко-далеко. Написал мало. Хочется спать и не хочется идти в холодный коридор. И так хочется есть. Еще неделька, и я не потяну ног.
1 декабря 1941 года.
Настала новая декада. Пишу утром. Сегодня был в школе 8 часов утра. Мне сказали, что с сегодняшнего дня занятия в школах начинаются с 10 часов, а пуск в школу без 20:10. Я пошел домой. Зашел в столовку Треста. Там горячий чай с шоколадной конфеткой. На конфетку отрезают 10 граммов кондитерских изделий. Пошел домой. В 9:30 хотел идти в школу, но дали тревогу. Сейчас, когда я это пишу, тревога продолжается. 10 часов, наверное, уже было. Я сейчас так дорожу своей энергией, что для меня представляется важным даже решение сходить по коридору в столовую. Во всем теле чувствуется слабость. Ноги тяжелые, коленки слабые. Тяжело подняться со стула. Во всем теле слабость. И часов до 6-7 вечера, вероятно, не придется ничего есть. Дома масло мама запрятала. Я его поискал и не нашел. А сырую конину есть не могу. Если тревога продолжится еще 2 часа, в школу не пойду. Какой смысл? А, впрочем, следовало бы. Захвачу лишь часть учебников. Значит, немцы теперь будут начинать налеты с 10 часов утра. Вернее, с 9:30. А в школу мне надо выходить точно в такое же время. Как быть? Хочу все подытожить. Чему меня научил ноябрь месяц и чем отличается 30 ноября от 30 октября. Прежде всего, в ноябре началась учеба в школе, которая разбила все мои стремления к знаниям из-за той обстановки, в которой велась. И вот я покончил, казалось, со школой, перешел в каждодневные мытарства стоянки по очередям. Сразу все мои идеалистические воззрения заменились материалистическими. Основные требования жизни за месяц остались те же. Еда. Надо сказать, что продовольственное положение в день 30 октября у нас было хуже, чем 30 ноября. Но вместе с тем, безусловно, требования к еде остались прежними. Что только есть съедобного в рот. Вот лозунг, которому скоро можно будет прибавить частицу «не» к слову «съедобного». Я ни разу не наелся досыта за весь этот месяц. Не прошло ни одного дня без того, чтобы не было бомбежки и артиллерийского обстрела. Не было ни одного дня, не омраченного, кроме голода, страхом за свою и мамину с Ириной жизнь.
Начиная с сентября, когда доставка продовольствия в город сократилась, пришлось выпекать хлеб с примесями. Добавляли овсяную муку, ячменную, отруби, жмых. Но и эти продукты кончались. Ученые стали искать заменители, которые можно было бы добавлять в муку, увеличивая припек хлеба. Под руководством профессора лесотехнической академии Шаркова ученые предложили использовать целлюлозу. Ту самую, что шла в сырье для изготовления бумаги. Они создали установку для переработки этой целлюлозы в пищевую. С конца ноября ее стали прибавлять в хлеб как наполнитель. Хлеб получался сырой, глинистый.
с горьким травянистым вкусом, но как радовались ему хлебопеки. Они-то знали, каких мук, каких усилий стоило создать этот хлеб. Декабрьский, январский хлеб. Горе и счастье Ленинграда.
А у Юры Рябинкина дела все хуже.
Третье декабря. Заболела мама. Сегодня она не вышла и на работу. Температура, ломит кости, тяжесть в ногах. Не водянка ли? И так тяжело, а больше ничего не могу писать. Такое упадочное настроение. Сижу в кухне, треща дрова в печке. А на сундуке рядом лежит больная мать. Боже мой! По сводке Тихвин взят немцами. Севастополь продолжает обороняться. Мама больна. Ира ребенок. Я изнемогаю, изнурен. Еле держусь на ногах. Что-то будет дальше.
Пятое декабря 1941 года.
Мама права. Надо верить всегда в лучшее. И будет. Хотя мама еле ходит, она поправится. Хотя Ира жалуется на боли в левом боку. Пройдет. Сейчас уже вечер. Идет тревога. Бьют зенитки. Рвутся бомбы. Разыгрывается жутчайшая лотерея, где выигрыш для человека – жизнь, проигрыш – смерть. Такова жизнь. Голод. Жестокий голод.
В начале декабря дорога жизни всего лишь ледовая дорога. И лед на ней плохой, ломается. Грузить как следует машины нельзя. Немецкая авиация бомбит дорогу. Машины на Ладоге из-за воронок идут под воду. В результате пока что по ледовой дороге город получает ничтожно мало. Ощущение быстро тающих сил ленинградцев вело бойцов 54-й армии в наступление. А водители автобатальонов и отдельной автобригады заставляло совершать на своих липких полуторках сквозь пургу заносы по два, а то и по три рейса в день. Части 54-й армии наступают в южном направлении. 9 декабря наши освободят Тихо. 25 декабря начнутся восстановительные работы на железной дороге, и можно будет везти продовольствие к Ладоге и эвакуировать людей. Совсем немного остается Юре дотянуть до этих дней. В конце декабря, а точнее 25-го, будет объявлена прибавка рабочим на 100 граммов хлеба, служащим, иждивенцам и детям на 75. Им теперь не по 125, по 200 граммов в сутки. А в начале марта будет выдаваться клюква. Суп станут давать в столовых без вырезки талонов. Потом каждому горожанину дадут дополнительно 160 граммов жиров. А Юра Рябинкин живет еще в декабре. Ему дотянуть бы до конца года, а потом как-нибудь до февраля, до марта. Но для него теперь день за месяц, неделя за год. В декабре 1941 года Георгий Алексеевич Князев записывает в своем дневнике: 8-е, 170-й день войны.
Вечер. С лампадочкой делать ничего нельзя. Жгу свечку. А там будь что будет. Культурные блага кончились. Или с перебоями кончаются. Мария Федоровна говорит, если так будет продолжаться, то в январе или в феврале придется умирать голодной смертью. Говорит спокойно и добавляет. Но так как умирать от голода очень мучительно, то придется как-то по-другому умирать. И говорит это Мария Федоровна. Моя жизнерадостная, любящая жена, друг.
Блокадные дневники Георгия Алексеевича Князева – огромная духовная работа. Она дает заряд сил и надежд. Работой этой он непрестанно отодвигает голод, холод, отчаяние.
Декабрь. 12 и 13, 174 и 175 дни войны. Сегодня мне показались такими жалкими, голыми щенками, брошенными на жестокий мороз, мои гордые сфинксы, словно все забыли о них. И стоят они над белым простором Невы. Вчера нельзя было оставаться по приезде домой под портиком нашего дома. Снаряды рвались где-то за Невой, сегодня ухали в те же минуты где-то дальше. Походил между колоннами. От наших колонн виден, как на ладони, Николаевский мост. Провода на нем частично оборваны, трамваи не ходят через него. И только бесконечной черной цепочкой движутся по обе стороны пешеходы. Видны и одинокие мои сфинксы среди снежных сугробов, и перед ними грузовой автомобиль без передних колес. Он стоит там третью неделю. Разбил ли его снаряд, потерпел ли он аварию, не знаю. Но убрать его, по-видимому, некому и не досуг. И стоит эта разбитая техника перед стражами тысячелетий, сфинксами из древних Фив в Египте. Запираю за собой парадную. Первые стекла ее дверей забиты фанерой, вторые разбиты от сотрясения воздуха, от выстрелов. Одно из них на днях. На лестнице темно. Когда кто идет, окликаем друг друга, чтобы дать дорогу. Дома живем в передней. Электричества нет вторую неделю. На службе тяжело с некоторыми слабеющими сотрудниками. В хранилище мороз, в служебных комнатах тоже. Все время гаснет электричество, и тогда сотрудники сидят в полутьме. На лестнице тогда тьма кромешная. Запереть двери на улицу нельзя, не слышно стук, и без электричества звонок не действует. Я и некоторые другие сотрудники занимаемся в одной из башен выступов, прилегающих к зоологическому институту, где было относительно тепло, но и там стало теперь очень холодно. Сегодня я там здорово продрог, но высидел 5 часов, работая над историей замещения академических кафедр. Я нарочно остановился так подробно на деталях нашего быта, на моем малом радиусе. Об этом вряд ли кто напишет сейчас. Жизнь на фронте, жизнь героев будет освещена в достаточной степени другими. От нас требуется одно – пережить, перетерпеть, дождаться перелома, победы. И уже приходят радостные вести из-под Москвы о новом нанесенном ударе врагу. Сам Гитлер заявил, что он откладывает взятие Москвы на весну. Зима наша немцам пришлась не по вкусу. Эх, если бы они померли все под Москвой, под Ленинградом, на Украине. Нарушилась бы их коммуникация от исполинских снежных заносов. Сгинули бы проклятые разбойники, ворвавшиеся на нашу землю, ежедневно обстреливающие улицы, площади, жилые дома Ленинграда. Может быть, и начался уже разгром немецких армий. Сломалась бы их техника на наших снежных сугробах. А тогда разбойникам пришлось бы получить возмездие за содеянные страшные преступления. Они не останутся без возмездия. Кончаю свои записи. Со страхом смотрю на свои мигалочки. Запас горючего иссякает. Неужели скоро и мне придется жить вечер, ночь и утро в темноте на ощупь?